Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: передел земли в Подмосковье продолжается. Электронные проездные билеты – это хорошо или плохо? Мнение самарцев. Саранск. Как продать выращенное своими руками? Жители Благовещенска и китайского города Хайхэ ездят друг к другу в гости уже 20 лет. Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. За что уволили выдающегося онколога? Псков. Придорожная торговля запрещена, но процветает. Челябинск. Почему застройщикам наплевать на интересы граждан? Прибытково. Кто защитит библиотеку? Саратов. Ной не ной, а ковчег строить надо. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Сегодня 80-летний старик не будет эффективным собственником цели земельной реформы. Не станет. Ушел поезд, все. Де-факто сегодня не изменить ситуацию. Я еще раз говорю, 3, 5, 10 раз уже перепродано все это дело, и невозможно вернуть и найти. И людей этих уже нет многих. Их убили, посадили, уехали они.
Николай Дежур, известный правозащитник по земельным вопросам, лидер межрегионального общественного движения «Дачная амнистия», высказал свое отношение к проходящей на этой неделе голодовке 20 пайщиков колхозов «Ленинский луч» и «Завета Ильича» Красногорского района. Одна из участниц голодовки, Вера Карпикова, объяснила: к акции она присоединилась, не добившись ничего в суде.
Мы уже устали ходить, нам везде отказывают все суды, поэтому вот решили объявить голодовку. Мы, вот лично я, никаких документов не подписывала, и также кто здесь находится. Мы никаких документов не подписывали, у нас нет на руках никаких договоров, ничего нет, что мы якобы продали эту землю или что-то подобное. У нас единственное на руках есть справка из землеустройства по Красногорскому району. Я числюсь в списках пайщиков колхоза «Завета Ильича». Свидетельство на земельную долю Карпикова в Красногорском райком земли не получала. У нас есть, но свидетельство нам никто не выдал, хотя в других хозяйствах выдали свидетельство и с ними расплачивались за эту землю. Кому землей давали, кому деньгами компенсировали, а нам никак.
Николай Дежур в свое время тоже участвовал в голодовке, протестуя против обмана земельных пайщиков. Было это несколько лет назад в Серпуховском районе, но голодовку в Красногорском районе, поддержанную общественным движением «Крестьянский фронт», осуждает.
Я голодал сам, а не мои старики, пенсионеры. Я здоровый молодой мужик. 21 день не ел, да. А этот здоровый молодой мужик толкает людей, стариков 60-летних. В последнем совете по земельным отношениям решение вынесено, когда собирались руководство области, когда собирались представители региональных различных федеральных структур и ведомств. Принята именно резолюция, чтобы согласительными процедурами, мирными, решить проблемы, призывая прежде всего собственников к социальной ответственности перед пенсионерами. Председательством Игорь Олегович Пархоменко проходил совет, первый заместитель губернатора. Это понимание у областного руководства есть. Нужно прежде всего апеллировать к тем, кто выплачивает компенсации, выплатив 20 миллионов, допустим, условно говоря, на 3 рубля не доплатив, создали проблему. Пытаясь решить проблему, они ее только экстра усилили.
Своих коллег, земельных правозащитников, Дежур называет земельными рейдерами.
Вы видели когда-нибудь, чтобы общественная организация выходила с иском в суд против общественной организации? Вот я вышел, и сколько бы они трещали, это же юристы, все профессиональные, паразитируют на крестьянском горе. Я это доказал в судебном порядке. Первый иск о защите чести, деловой репутации в адрес себя выиграл, и 100 тысяч они мне перевели на расчетный счет рубликов. Сельхозпроизводственного кооператива Синичина, который подвергся рейдерской атаке этих правдозащитников. Почему? Потому что они 5 лет митингуют, ни одному граждану ни на 3 рубля не вернули ничего. На этих паях, как бы, или на полевых землях, почему я говорю «как бы»? Потому что сегодня, и они это прекрасно знают, невозможно вернуть собственника. Уже и собственники живут в Австралиях, в Америках, по 5 раз перепродано это все. Невозможно по действующему законодательству сегодня вернуть и восстановить права этих людей. Но они выбрали именно те земли, на которых расположен правительственный комплекс правительства Московской области и здание Московского суда областного.
Впрочем, участники голодовки и сами понимают, что земельные паи от них ушли, но они требуют обещанной компенсации за них. В голодовке участвует и жительница деревни Ивановская Лидия Серебрякова. В отличие от пайщиков с многолетней историей борьбы за землю, то, что происходит с Лидией Ивановной, это свежий пример. В нем воспроизводятся все те же реалии времен земельной реформы.
В 2006 году землю, которую мы владели под огороды и частично в собственности, отняла так называемая серебряная подкова на основании решений Координационного совета, который, в общем-то, не решающий орган, а только как бы советующий. Землю забрали у нас силовым путем. Охранные предприятия и плюс тяжелая техника. И на все наши протесты никто не обращал внимания. На все наши обращения, вплоть до Путина, Медведева, Зубкова, ответы лживые и одни и те же, которые фабрикует Московское областное правительство.
Так и живут жители Ивановского со свидетельствами на право собственности, но без земли, с конюшнями в полусотни метров при защитной норме от скотоводческих хозяйств в 300 метров. В предвыборный период районный глава пообещал им компенсацию за огороды, а после выборов заявил, что не получается. В самом начале, как законопослушный человек, Лидия Серебрякова со своим свидетельством на право собственности и постановлением от 93-го года обращалась в регистрационную палату.
Как только мы их стали оформлять в Уфаконе, ну, геодезию сделали, все, так явил серебряный подков, земля была отнята, нам посоветуют все идти в суд. Нас судила вот судья Пучкова. Я ей предъявляю квитанции об оплате налогов. Все вот квитанции за все годы. Она мне говорит, знаете, у вас неудачно снятые ксерокопии. Принесите в другом виде. Хорошо, я приношу на следующее заседание в другом виде. Она говорит, что, вы знаете, сейчас пока это мне не актуально, уберите свои ксерокопии, потом мне их дадите. На третий раз она так сказала, не актуально. А потом выносит решение о налогах, они не платили. Это что за судья?
В голодовке, начатой 20 сентября, участвуют наследники уже скончавшихся пайщиков. Они утверждают, что имеют право на пай почти 80 соток и говорят, что из 1400 владельцев земель бывшего колхоза 1300 получили ту или иную компенсацию за свои паи. А они не получили, и поэтому участвуют в бессрочной голодовке. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. В сентябре самарцы провели несколько акций протеста. Протестую против новых электронных проездных карт, введенных мэрией с июля этого года для оплаты поездок на общественном транспорте. По мнению чиновников мэрии, электронные проездные карты очень удобны, поскольку их не нужно приобретать ежемесячно, как обычную сезонку. Достаточно купить электронную карту один раз и пополнять ее баланс, как у обычной банковской пластиковой карты, по мере расходования денег на счете. Если транспортная карта потеряется, деньги, оставшиеся на ней, можно будет восстановить. Единой электронной транспортной картой в Самаре можно оплачивать проезд во всех видах общественного транспорта – в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях. Кондуктор с помощью специального электронного терминала за пару секунд сможет снять плату за поездку с электронного проездного. Однако простые самарцы не вняли рассказам чиновников мэрии об удобствах единой электронной транспортной карты. Люди говорят, что минусов у новой системы оплаты проезда больше, чем плюсов. При покупке электронной транспортной карты самарцам надо оплатить стоимость подключения к системе в сумме 100 рублей, хотя сама карта выдается бесплатно. Школьникам надо заплатить за карту 50 рублей, а студентам 75. Это очень невыгодно, рассказывает самарчанка Настя Ефимова.
Я считаю, что это не нужно. Ну, потому что пенсионерам и так пенсию маленькую платят, а тут еще и за проезд отменяют льготы. Это вообще неправильно. Пенсия маленькая, чтобы они хотя бы на проезде экономили деньги.
Среди других недостатков самарской электронной транспортной карты то, что два человека не смогут оплатить проезд по одной карте. По словам создателей карты, это сделано сделано для защиты денежных средств от недобропорядочных кондукторов или от случайной ошибки. Бесплатно заменить можно будет только электронный проездной, у которого не истек срок годности в 1 год. Для замены карты у самарца должен быть чек, подтверждающий покупку карты, а также результаты экспертизы о том, что поломка карты произошла не по вине владельца. В противном случае самарцев возьмут повторную плату за подключение. Как рассказал председатель правозащитной организации «Общественный транспорт Самары» Павел Пелецкий, власти, реализуя проект «Электронная транспортная карта», отменили привычные сезонки на проезд в городском транспорте, что является нарушением прав потребителей.
Это, конечно, прогрессивное явление. Во многих городах такие карточки уже введены и в России, и за рубежом. Это действительно удобно. Но именно тарифные планы, которые установлены в Самаре, вот мы считаем на редкость неудобными для пассажиров и невыгодными.
Перевод общественного транспорта на систему электронных проездных повысил и стоимость проезда, и в то же время привел к отмене льгот на проезд самарцев. При покупке проездной карты самарцев берут ее залоговую стоимость, при этом приобрести электронную сезонку могут только местные жители. Также чиновники мэрии приняли решение с сентября месяца дифференцировать оплату за проезд в общественном транспорте. В ближайшее время стоимость проезда в городском транспорте должна повыситься до 15 рублей, тогда как для обладателей электронных проездных карт она по-прежнему будет составлять 10 рублей за одну поездку. Это нарушение прав потребителей, считает председатель правозащитной организации «Общественный транспорт Самары» Павел Пелецкий.
Наша основная претензия – это отмена существовавших сезонок. В Праге для постоянных жителей города билет на неограниченное число поездок стоит на год 5 500. На месяц это получается менее 500 рублей. Безлимитный тариф на год стоит порядка 6 000 на общественный транспорт Москвы. То есть такие предложения. Они только для постоянных жителей, например, и только на год, но все равно получается достаточно выгодно. А в Самаре ничего этого нет. Оплачивается каждая поездка. И больше того, нет даже никаких накопительных льгот.
Самарчанка Светлана Габринец рассказала, что повышение стоимости проезда никак не сказалось на качестве работы городского транспорта.
Можно стоять 40 минут, можно стоять 50. Минут на остановке ждать.
Увеличивают и увеличивают цены. Не хватает денег на топливо. Частенько наблюдается такая картина у нас. Муниципальный автобус стоит, рядом стоит частник автобус. С муниципального автобуса, причем не стесняясь пассажиров, сливают топливо в канистры, тут же передают из рук в руки деньги, а люди стоят на остановке.
Поездка на общественном транспорте все чаще становится не по карману простым людям, рассказал Борис Коневский.
Это очень плохо, потому что мне приходится ездить. Мне нужно минимум на проезд 800-750 рублей, чтобы мне несколько рейсов сделать. За лекарством, за продуктами.
Сейчас инициативная группа самарцев вместе с правозащитниками и членами организации «Общественный транспорт Самары» направила обращение в суд, требуя отменить систему электронных проездных карт на городском общественном транспорте, как нарушающих закон о правах потребителей. В самарской мэрии ситуацию с электронными транспортными картами комментировать отказались. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Тилин. Сентябрь – традиционное время сбора урожая, сдачи огородов. Сотни горожан копают картошку, морковь, собирают яблоки. Для себя на хранение, излишки продают всем желающим. Для многих жителей столицы Мордовии, в первую очередь пенсионеров, дачные участки и огороды, точнее выращенный там урожай, серьезное подспорье подправить личный и семейный бюджет.
Добавок к пенсии немножечко. Пенсии немножко остается, это на хлеб, на молоко. Много-то не заработаешь.
Но с недавних пор на продаже излишков урожая можно не только заработать, но и, как в любом бизнесе, прогореть. Городские власти установили систему штрафов за организацию несанкционированной торговли на улицах Саранска. А милиция стала проявлять большую активность в выявлении и наказании тех, кто продает овощи и фрукты не на рынках, а прямо на улице, обычно около крупных магазинов столицы Мордовии. Меры эти обусловлены тем, что после такой вот стихийной торговли на асфальте остается много грязи. Разорванные коробки и переломные ящики, которые используются в качестве импровизированных прилавков. Так что теперь ведро картошки, выставленное на продажу в неположенном месте, может не только принести продавцу 100 рублей дохода, но даже лишить его суммы в 5 раз больше. 500 рублей – именно такова сумма штрафа в данном случае. Каждый день сотрудники службы участковых милиции отправляются в рейды по закрепленным за ними территориям. Точки несанкционированных продаж хорошо известны. Известно и время, когда здесь собирается большее количество продавцов.
Здесь вот неустановленное место, грязь, пыль, вы людям продаете. огурцы. Я вас же администрацией сделал мини-рынки. Пожалуйста, идите на них.
Действительно, власти Саранска выделили несколько площадок в городе, в дополнение к существующим рынкам, где под навесами на прилавках, а не что называется земли, можно торговать и картошкой, и яблоками, и морковью, и ягодами. Однако саранские пенсионеры торговать на этих мини-базарчиках особо и не хотят. Причина этого – нежелание, а порой и невозможность ехать куда-то далеко от своего дома. Мария Петровна и Иван Васильевич, пенсионеры, инвалиды, продают сегодня картошку и морковь. Расположились прямо на асфальте у центрального универмага. Именно с ними первыми и стали разбираться милиционеры, проводящие рейд.
Первый раз только пришли. Где она выделена?
А вот в двух кварталах мини-рынок есть, вот вы туда не едете. Нужно и здесь площадку организовать, вы так считаете?
Здесь обещали, обещают все вроде сделать. А почему тянут? Что не делают? Не знаю. Был красота там вот так.
Фраза о том, что в первый раз пришли торговать, помогает избежать штрафа. Так же, как помогает и поддержка проходящих мимо людей.
Здесь удобно. Да что вы их гоняете, я не знаю. Господи, нищих вы гоняете, нищих. Они как полисадники.
В установленном месте нужно торговать.
Собственно, и сами милиционеры стараются дело до штрафных санкций не доводить. Понимают проблемы пенсионеров, рассказал старший участковый инспектор Ленинского райотдела внутренних дел Саранска Дмитрий Пугачев.
Кто уже неоднократно попадался, то есть на предупреждение никак не реагирует, то на них составляются административные протоколы. После чего административный протокол направляется в административную комиссию Ленинского района, город Саранска. И после чего, если бабушка сама явится на административную комиссию, где ее предупреждают, когда она будет происходить, где именно, то есть указывается адрес в повестке, на нее накладывается штраф.
6 площадок для торговли сейчас оборудованы в Ленинском районе столицы Мордовии. Причем городские власти стараются, чтобы располагались они в людных местах, рядом с крупными магазинами и недалеко от остановок общественного транспорта. Первые из них стали появляться 3 года назад и фактически все время пустовали. Сейчас ситуация меняется, и 2 мини-рынка даже пришлось укрупнять, строить дополнительные прилавки и навесы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. 20-летний юбилей открытия приграничного туризма отмечают близкие соседи. В конце сентября 1988 года Благовещенск и Хайхэ посетили первые туристы из сопредельных государств. Сегодня для многих амурчан поездка на противоположный берег Амура мало отличается от визита в соседний район. Но впечатления 20-летней давности от Китая и китайцев в России сильно разнятся с днем сегодняшним. Говорит директор муниципального предприятия «Гостиничное хозяйство» города Благовещенска Сергей Шимко.
20 лет назад, когда мы приехали первый раз в Китай, то действительно нас поразила нищета, которую мы увидели. И на протяжении 20 лет, конечно, сегодня совсем другой город, другие отношения. Государство китайское развивается, город растет. Первые туристы, конечно, мы друг на друга смотрели с интересом, потому что они были все в одной форме, ходили строем, были более такие заорганизованные, так скажем.
Вспоминает директор фирмы «Амуртурист» Екатерина Тушминская.
24 сентября, как до сих пор перед глазами, мы плывем на теплоходе в город Хэйхэ. Я возглавляю делегацию, Геннадий Николаевич встречает китайцев на той стороне, на российской. И вот едешь туда, мы же много проводили экскурсии, много рассказывали о Китае, но когда вот уже едешь сам туда первый раз, конечно, ощущения были и страха какого-то неведомого, и в то же время любопытства. Ну, мы уже ознакомились, с руководством мы уже познакомились до этого. Встречали очень хорошо, радостно и, тем не менее, настороженно, надо сказать, китайцы сначала нас встречали. Но после течения какого-то времени познавали друг друга. И сейчас я вот могу сказать, что, в принципе, очень много туризм сделал для того, чтобы более такие тесные, нормальные человеческие отношения стали между нашими городами.
Фирма «Амуртурист» открыла приграничный туризм с Китаем. Она была первой в Советском Союзе на этом направлении. Процесс освоения столь близкой экзотики был далеко не простым, как многим представляется сегодня. Продолжает нынешний директор «Амуртуриста» Екатерина Тушминская.
Горбачев как раз в конце декабря 1987 года подписал постановление о том, что разрешается открывать приграничные связи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Мы, прочитав это постановление, в общем-то, сразу поехали в Москву. И надо сказать, что вот наш генеральный директор Геннадий Николаевич Трушин и я, мы много ездили туда, помогало правительство, помогало Компартии. То есть работа была грандиозной, потому что ничего не было, ни законов, ни соотношения между юанем и рублем, как и сейчас до сих пор. То есть вообще никаких законов нет. Мы вне закона проработали 88, 89, 90, 91, только в 92 году было издано постановление между двумя государствами о безвизовом туризме, и начали работать уже все другие организации.
15-20 лет назад туризм на китайском направлении сводился в основном к народной торговле и товарообмену. Путевки на противоположный берег Амура распределялись по предприятиям, и для однодневной поездки не требовался загранпаспорт. Тогда в Китае высоко ценились товары советского производства, даже бывшие в употреблении. Китайцы с удовольствием предлагали за них свой ширпотреб, вспоминает журналист Вадим Морозов.
Ну, я вот помню, брал с собой ручную трель, какие-то стеклянные или хрустальные вазочки. Помню, обменял свой костюм поношенный. Пиджак, брюки, все, как положено. Тогда, конечно, костюм считался для китайца это, ну, очень престижно, прилично. Что говорить, раньше, если меняли драповое пальто на костюмы Adidas спортивные, за одно пальто давали там 6, по-моему, или 5 костюмов. Был свой курс даже. Это уже не тот город. Тогда бараки из красного кирпича, много труб было. И все это сносили и строили новые дома.
Сегодня совершенно другой туризм, и народ едет из Благовещенска в Хэйхэ в первую очередь развеяться, и уж только во вторую очередь за покупками. В правительстве Амурской области сегодня признают, что китайские соседи намного опередили россиян в деле приграничного туризма. Китайцы находятся в постоянном поиске новых направлений. 4 года назад пекинская киностудия закончила работу над фильмом по роману Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Вблизи Хэйхэ специально для съемок была построена копия русской деревни. На ее базе китайцы планируют создать в ближайшее время международный культурный центр с множеством объектов. Будет открыт уникальный памятник военной архитектуры Второй мировой войны. Японский командный пункт в виде крепости, откуда захватчики планировали руководить наступлением на приграничные территории Советского Союза. Сегодня эта крепость – один из символов освобождения Китая советскими войсками в августе 1945 года. Китайцы это всегда особо подчеркивают. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Молгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, в ночь на субботу произошли не взрывы, а поджоги 2 продуктовых киосков. Никто не пострадал. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой была объявлена в пятницу. В ходе первого раунда предвыборных дебатов в городе Оксфорд, штат Миссисипи, оба кандидата в президенты США, республиканец Джон Маккейн и демократ Барак Обама, резко осудили действия России в Грузии. Дебаты были посвящены в основном внешней политике. В Тбилиси начали прибывать иностранные наблюдатели из европейских стран. Как заявил на церемонии встречи руководитель миссии германский дипломат Ханс-Йорг Хабер, размещение наблюдателей начнется в середине следующей недели. Прибывающая в Тбилиси группа насчитывает примерно 200 наблюдателей. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы России новыми образцами оружия. Мировой финансовый кризис может замедлить процесс размещения элементов ПРО-США в Польше и Чехии. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не считает нынешний момент подходящим для рассмотрения новых санкций против Ирана. Президент США Джордж Буш принял в Вашингтоне президента Афганистана Хамида Карзая. Оба лидера провели видеоконференцию с американским командным составом в Афганистане и губернаторами афганских провинций. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен назвал ситуацию в Пакистане очень напряженной и опасной в связи с последними событиями в пограничных с Афганистаном районах этой страны. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростовская область, Григорий Бакунин. Куда делись 300 тысяч рублей, которые выделил мэр на выяснение причин массовых заболеваний горожан? Этот вопрос неоднократно звучал на недавно прошедшем митинге в городе Азове. Но начался митинг не с пламенных речей, а с минуты молчания. Его участники вспомнили тех, кого уже нет рядом с ними, кому не оказали вовремя помощь, возможно, из-за отсутствия лекарств или совести. Дело в том, что Азов уже более 40 лет занимает первое место в области по онкозаболеваниям. А городское онкоотделение со странным упорством со стороны областного министерства здравоохранения подвергается постоянной реорганизации, то и дело меняются его руководители. Более того, отделение недавно ликвидировали как самостоятельное лечебное учреждение и сделали структурным подразделением областного онкодиспансера. Так случилось, что в редакцию местной газеты «Читатели недели» одно за другим пришли два письма с просьбой помочь восстановить на работе уволенного заведующего отделением Евгения Кувшинова. Что было дальше, рассказывает главный редактор издания Юрий Голубев.
Мы опубликовали эти оба письма, с интервалом небольшим. И в редакцию начали обращаться люди. И говорить, что они вот реально хотят жить. Обращались люди, которых когда-то прооперировал этот врач. И таким образом мы начали сбор подписей за сохранение врача Кувшинова на своей работе. Собственно, это и произошло. Мы собрали больше 7,5 тысяч подписей. На нас не реагировали никак, никакая власть. Потом в администрации города говорили: «Ой, да мы не можем ссориться с министром здравоохранения, вы что? Там же, наверное, все согласовано».
В результате абсолютно стихийно, но, как оказалось, в дальнейшем совершенно логично, в городе образовался общественный комитет за сохранение онкоотделения. Как рассказывает одна из его основательниц, сама страдающая от тяжелейшей болезни Любовь Сухарева.
Ростовскую область практически поделили на три части. И сделали три онкодиспансера по Ростовской области. Что касается ростовского онкодиспансера, в него вошли, вот только представьте себе, 14 районов Ростовской области и плюс миллионный город. И это все на 300 койко-мест. Если только по Азову у нас стоит 1700 на учете, то есть это люди, которым нужна непосредственная помощь и практически ежедневно. Ведь есть еще институт онкологический, но там ведь такие безобразия творятся. Для примера, приезжаю туда, мне говорят, 5000 койка, официально ты платишь 5000. Начинаю разговаривать дальше, прямо у зав. Отделения спрашиваю, сколько мне будет стоить операция? А это сколько вы договоритесь с врачом? Мне открытым текстом говорят, спрашиваю, сколько это будет стоить, и мне перечисляют. Операция 30 тысяч, за то, что тебя отведут в операционную 500 рублей, 300 рублей нужно на каталку положить, санитаркам заплатить, за уколы заплатить, лекарства купить, порядка 70 тысяч. Операция, ведь это онкология, которая требует мало того, что операция, но еще химия лечения. Так вот, чтобы лечить только на химию, требует 5 тысяч. Это онкоинститут. Что касается онкодиспансера, там чуть дешевле. Но та же самая ситуация. Людям идти некому и некуда.
Продолжает Юрий Голубев.
Ученика Евгения Константиновича, за кого мы боролись и восстановили на работе, его поставили исполняющим обязанности заведующего онкоотделения. Примерно в том году, с июля месяца, эти два врача начали делать очень большое количество операций. Были сложнейшие операции. Шло реальное спасение людей. И где-то в декабре месяце прошлого года, 2007-го, в Азовское онкоотделение вдруг неожиданно перестали поступать лекарства. Получилось так, что вот прошли выборы в Госдуму, и как обрезало. Сразу после выборов немедленно прекратилось все. Неожиданно Вадима Кузьменко, исполняющего обязанности, освободили от занимаемой должности, и приехала Назарова Ростовская. И из онкоотделения ушли 5 человек. Причем 2 этих ведущих хирурга, анестезиолог, старшая сестра и там медицинская сестра.
На митинг, созванный по инициативе общественного комитета, несколько тысяч жителей города пришли с плакатами. «Азову самостоятельный онкодиспансер», «Чем мы дышим, что мы пьем», «Видно, скоро мы помрем», «Похороним коррупцию в городе Азове». По мнению представителей общественности, именно коррупция является главной причиной всех бед азовского онкоотделения. Начиная с того, что неизвестно куда исчезли выделенные для выяснения причин повышенной заболеваемости в Азове 300 тысяч рублей, и заканчивая более серьезными вещами. Вот что говорит журналист Юрий Голубев.
Получили из официальных органов Министерство здравоохранения Ростовской области, онкодиспансер, ответы о том, что все в порядке, онкоотделение не расформировывается. Мы хотели было поверить этим ответам, но когда начали такое журналистское небольшое расследование, обратили внимание, что уже больше года запрещается делать операции в этом онкоотделении, что нет лицензии на хирургическую деятельность, нет лицензии вообще на лечебную практику в этом онкоотделении после того, как его присоединили к онкодиспансеру областному, ростовскому. И это несмотря на то, что Азов больше 40 лет занимает первое место по онкозаболеваемости, и несмотря на то, что азовское онкоотделение оказывалось самым лучшим в области на протяжении 20 лет по реальному спасению людей. И мы так подумали, а как это можно? Вот заведующего онкоотделения, который вывел его на лучшие позиции в области, народ пачками валил лечиться у этого доктора. Вот о Кувшинове сказали, что он пальцами видит. Так вот, его взяли в один момент прекрасный и уволили. Просто как использованный материал. Раз и за околицу выбросили.
Сейчас члены общественного комитета собирают добровольное пожертвование горожан для поездки своих представителей в Москву. Там они собираются требовать от федеральных чиновников сохранения в Азове самостоятельного онкоотделения и отставки областного министра здравоохранения Татьяны Быковской. И в онкокомитете пока не думают о самороспуске. Дел слишком много. Как говорит Юрий Голубев.
Потому что постоянно появлялась информация. Постоянно нас кто-то теребил, тревожил. Онкокомитет будет продолжать работать еще, наверное, полгодика. Почему? Потому что очень много проблем. Я вот удивляюсь, когда онкокомитет собирается, и вдруг мы начинаем обсуждать проблемы. У детей отняли землю, украли. Потом бах, приходят, говорят, а тут предприниматель. Женщинам беременным бесплатно воду давал, а его налоговая оштрафовала на 500 тысяч. И таким образом, это жизнь города, и мы дети этого города, мы все дети одного города. И мы будем, конечно, быстро реагировать на все, что происходит в городе.
Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я вот здесь приготовила своего участка. Вот у меня приготовлено все, что выращено нашими руками с мужем.
Надежда Антипова раскладывает на прилавке незатейливый товар. Ярко-оранжевая тыква и несколько кабачков на 2 деревянных ящиках, перевернутых кверху дном. Рядом, ближе к покупательской стороне, ведро с картошкой. Через несколько метров торгует бабушка Зина. У нее на прилавке баночки с медом и миски с яблоками. А еще через несколько метров Людмила. У нее ведра с клюквой и грибы.
Я знаю, как с людьми общаться, как выставить товары, я знаю. У меня всегда все в порядочке.
В Псковской области процветает придорожная торговля. Фрукты и овощи, мед и молоко – все это можно купить на трассе, проезжая населенные пункты, то есть маленькие деревеньки. Пусть дороже, чем на рынках в городе, зато практически мимоходом по дороге. Однако в регионе действует специальный закон. Такая торговля с земли нелегальна. Несмотря на проверки, меньше торговцев не становится.
Всю жизнь торговали, никто претензий никогда к нам не предъявлял.
Говорит продавец Людмила. Торговлей профессионально Людмила занимается около 15 лет. Сначала торговала в магазине, вышла на пенсию, стала торговать на трассе. Сейчас у нее сезонный товар – клюква. Ее собирает сама и члены семьи. Также к Людмиле, как к опытному продавцу, обращаются и соседи. За качество своего товара Людмила готова поручиться. Говорит, что для реализации отбирает только лучший. Ее соседка Вера торгует молочными продуктами.
Вот у нас считается молоко нормальное,
около 4% жирности. А в пакетах там 2,8% жирности, это как обратно.
На трассе не только случайные покупатели, но есть и постоянные.
Потому что это настоящее молоко. Так что здесь, конечно, вкуснее, лучше и жирности, и вкуснее молоко, и простоквашка из него лучше.
Несмотря на то, что на рынке все эти продукты можно купить дешевле, торговля на трассе живет. А легкий заработок для продавца может обернуться большими неприятностями для покупателя. Грибы могут оказаться ядовитыми, молоко опасным. К тому же продавцы не проходят никаких медицинских проверок. После принятия областного закона, запрещающего торговлю земли, милиция периодически проверяет придорожные прилавки.
Ну, в основном торгуют там малоимущие, пожилые женщины. Ну, стараемся их так более-менее не наказывать, предупреждать. Ну, которые не понимают с первого раза. Приходится составлять протокол.
Подобное административное правонарушение наказывается штрафом. Сумма штрафа может доходить до 2000 рублей. Но торговые работники трассы все равно выходят на работу. Внучат надо растить, и пенсии не хватает, говорит Людмила.
Голодные же будут.
В близлежащих деревнях работать негде. Торговля на трассе порой единственный заработок. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. Такие истории, как эта, в Челябинске и других крупных городах приключаются довольно часто. Уплотнительная застройка вызвала у жильцов окрестных домов бурю возмущения. На сей раз протест связан не только с самим фактом беззастенчивого захвата дворовой территории, но и с тем, насколько демонстративно беззаконно это делается, говорит житель дома Рождественского 7 Николай Часоводов.
Все снесли. Здесь была площадка, были качельки, там была баскетбольная площадочка. Сейчас у нас ничего нету. Ну, я еще сейчас в том, что нам оставили тротуар, а то нам приходилось бы с вертолетов попадать в подъезды.
История началась 2 года назад, когда во дворе дома Рождественского 7, где стояли 2 древние двухэтажные жилые постройки, объявились строители. Один домик они снесли, второй расселили, отрезали от коммуникаций и рядом развернули стройплощадку. Выкопали котлован, огородили огромную территорию забором. Жителям дома Рождественского 7 они оставили узенький тротуар и такой же кусок проезжей части, рассказывает Ирина Семенова, местная жительница.
Где-то в 2006 году вот началось это с вырубки деревьев, потом вот завезли блоки, копать начали, и мы вот постоянно обращались в разные органы, и в администрацию города, в прокуратуру, в Тракторозаводского района, областную прокуратуру. Но наши все обращения были отклонены, так как все время отвечали, что все в порядке, документы у застройщика имеются, он действует в соответствии с законом. Но все-таки наши вот дальнейшая работа, скажем так, в этом направлении. Выявили мы то, что документов у застройщика не было все-таки.
Документов действительно нет, во всяком случае законных. Вице-мэр Давыдов подписал распоряжение, передающее огромный участок земли в собственность жильцов тех самых домов, которые на момент составления этой бумаги уже фактически не существовали. Один был снесен, другой расселен и стоял пустым. Оказалось, что в одном из этих домов была квартира, принадлежавшая застройщику компании «Южуралстройсервис Плюс». По сути, документ не имеет законной силы. Законным же путем через аукцион и покупку земли фирма тоже идти не хочет. Поэтому строители пока и не могут зарегистрировать участок в собственности в Рекпалате. Но подготовка к строительству продолжается, говорит Людмила Самонова.
Дети у нас, начиная от там нулевого цикла и кончая, даже взрослые выходили, вот играли и волейбол, и футбол, то есть все вот близ лежащие дома, то есть приходили к нам, и все у нас не пустовало здесь. То есть настало время, когда они выкупили вот этот первый дом, потом второй вот этот, и поставили забор, и все.
Муж Людмилы Самоновой инвалид. Раньше он, как и многие пожилые люди, живущие в этом дворе, имел возможность выйти посидеть на скамейке в тени деревьев, пообщаться с соседями. Теперь он выносит стул к подъезду и сидит на узкой полоске асфальта перед снующими туда-сюда по столь же узкому проезду машинами. Слово жильцам.
Мне муж инвалид первой группы. Вот он сейчас выходит, то есть он без наблюдения, я его не могу. То есть если я дома, я, значит, его выпущу, я должна смотреть за ним, присматривать. Ему негде, то есть он должен вот вынести сюда стул и сидеть здесь. У нас было уже такой вариант уже. Дедушка у нас умер уже. То есть ему некуда было приткнуться, он выносил и вот стульчик ставил у подъезда.
Извините, и все. Он умер, он покончил жизнь самоубийством. Он повесился у брата. А вот он жил в том предпоследнем подъезде, это, и он садился около подъезда, на стульчик выносил, а тут машины, люди, все. И кончилось тем, очевидно, одной из причин было, что он это покончил со своей жизнью, то, что вот ему здесь было тяжело.
Прокуратура Тракторозаводского района взялась защитить права инвалида Самонова, но суды всех инстанций отклоняют протест прокуроров. Жильцы уверены, все дело в предвзятости, ведь учредители компании застройщиков не простые бизнесмены, а депутат городской думы Шафигулин и комитет по имуществу и земельным отношениям администрации города Челябинск.
Выяснилось вот в ходе судебных разбирательств, что еще один из компаньонов вот этого вот всего предприятия, еще есть вторая компания «Южуралстройсервис Плюс». Учредителем этого «Южуралстройсервис Плюс» является также вот Шафигулин. И второй учредитель в равных долях идет муниципальное предприятие «КУИЗО», то есть управление комитета по имуществу и земельным отношениям. То есть фактически комитет здесь участвует в предпринимательской деятельности, получается, что так. И, конечно же, они сами себе не отменят это распоряжение. И приходится это идти вот такими сложными путями, но пока мы не можем добиться справедливости.
Застройщики собираются возводить на этом месте 10-этажный 4-подъездный дом. Если этим планам суждено сбыться, жители дома по улице Рождественского так и останутся ни с чем. Между тем, прокуратура Тракторозаводского района дважды обращалась к главе города с предложением выступить инициатором иска в арбитражный суд и защитить муниципальную землю от самовольного захвата застройщиков. Но ответ от мэрии прокуратуре так и не дождались. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Ленинградская область, Татьяна Вольская. Прибытково – старинный дачный поселок. В начале века здесь отдыхали многие известные люди. Сохранился и дом, который дал название поселку – бывшая дача адмирала Прибыткова. Прелестный деревянный особняк в стиле модерн, с причудливыми наличниками и даже остатками врубелевских витражей. Сейчас здесь размещается библиотека – гордость поселка. Без преувеличения можно сказать, что она живет бурной жизнью. Летом здесь устраивается детские праздники, тематические выставки сменяют друг друга круглый год. В последние годы, наконец, после длительного перерыва, начались и новые книжные поступления, но именно в связи с ними появилась и новая головная боль у библиотекаря Людмилы Александровны Яковлевой.
Разбили на веранде, вернее, даже не разбили, а выставили два стекла и залезли через веранду в библиотеку. Но основное здание библиотеки они не попали, а может, даже не старались, я не знаю, потому что это изолировано. Было закрыто. А там лежат книги, и как раз вот буквально за два дня до этого очень привезли дарственные хорошие книги, то есть фантастика, очень яркие, с обложками такими красивыми и с очень хорошими иллюстрациями. Я их проштамповала и поставила в шкаф. Ну, я так предполагаю, что кто-то все-таки эти книги видел, глаз положил на них, потому что взрослый бы эти книги, я думаю, не взял, потому что рядом лежат книги более ценные.
Они недавно умудрились украсть даже личную книгу библиотекаря.
Да, положила, значит, я книгу обещала одной читательнице, Познер, критические статьи в адрес Познера. Буквально отошла в читальный зал, подшивку сделала. Вошла когда сюда, Познера на столе не оказалось. И все вроде бы ушли, никого уже в библиотеке не было.
А скажите, пожалуйста, вот ты приходишь в библиотеку, действительно, стаканчики валяются, семечки лежат, бутылки. Вот библиотека, по-моему, это какое-то сборное место для подростков. Молодежи.
Вот вчера, например, так. Я ушла вчера очень поздно отсюда, значит, и хотела дождаться вот эту молодежь. Идут две девочки, значит, сюда. Я говорю, девочки, ну вот, смотрите, что вы делаете. Они, нет, не мы, кто? Молчат. Я говорю, ну, девочки, раз вы молчите, значит, это вы. Посмотрите, говорю, двери расписаны, кругом семечки, кругом стаканы. Вчера приезжала, говорю, милиция. Одно дело, когда я спрашиваю, второе дело, когда приедет патруль, вас затащит в машину и будут с вами разговаривать на другом языке, говорю, и вы, не дай бог, засветитесь в компьютере. Ну, вроде бы задумались, типа того, это не мы, мы все-таки его стараемся убирать. Одну фамилию мне назвали, очень приличные родители. Я понимаю милицию, что у него громаднейший участок. Он говорит, я примерно знаю, кто это, я книги вам эти верну. И еще он мне пообещал, что нам поставят сигнализацию. Он говорит, я буду добиваться любыми путями.
Сигнализация – это хорошо, хотя уму непостижимо, почему ее до сих пор нет в таком ценном здании. Но никакой сигнализации не переделаешь атмосферу, царящую вокруг. Положила книгу на стол, украли. Даже во время детского праздника, пока все были на улице, утащили из зала старый коврик. Стекла, только что вставленные, тоже разбили. Почему-то после разговора с Людмилой Александровной вспомнилось мне одно мое путешествие в Англию, в глухие Валлийские горы, где одни туманы да овцы, но все равно в затерянной деревушке имеется бар с телевизором и всем необходимым, и все желающие сидят там, не рассыпают бутылки и стаканы под чьими-то стенами и заборами. Уверена, было бы в Прибытково доступное скромное кафе, сидели бы подростки там, а не у стен библиотеки. А что же будет все-таки с домом адмирала Прибыткова? Ведь одной сигнализации мало, надо как-то спасать отваливающиеся наличники и остатки витражей. Но денег нет, средства надо привлекать извне, говорит глава администрации Кобринского сельского поселения Михаил Трошагин.
Сейчас с нами работает активно депутат Ворогушин Виктор Анатольевич, пытается помочь нам развивать именно культуру на территории нашего поселения. Может быть, больший упор он сейчас сделал на комплекс музейный «Земля предков Пушкина», но Прибытковская библиотека, он точно так же видел, смотрел это здание, готов оказывать какую-то помощь, но она не кардинально поддержит. Мы с ним уже говорили, он говорит, я вам пришлю письмо, по которому можно подготовить документы и включиться в программу. То есть мы пытаемся что-то делать, но, скажем так, то, насколько хватает наших сил. Работы очень много, и я надеюсь, что и Прибытковская библиотека не останется без внимания. Вот скажем так, что мы сейчас делаем? Вот клуб в Карташевской пытается. Пытаемся восстановить. Дом культуры вот здесь, в Кобрино. Какое-то маленькое вложение в эту Прибытковскую библиотеку. Музейное дело. Конечно же, это комплекс. У нас в поселении производства практически нет. Вот это вот культурные наши ценности, мы, по сути дела, этим и живем. Поэтому сейчас дать четкое обещание, все, там, к завтрашнему дню или там, в 2009 году я сделаю то-то, то-то, но не могу я так пообещать, потому что вы же придете и скажете, а где?
Честно говоря, я смотрю на прекрасное здание библиотеки с трепетом. Как бы не пришлось потом говорить это где по поводу него самого, не говоря о крошащихся наличниках и разбитых стеклах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. Сотрудники Дома-музея Павла Кузнецова вместе с художниками провели акцию «Дом Кит». 20-минутный перформанс обращен к местным властям. Более 10 лет из прилегающего к музею аварийного дома, где должна быть картинная галерея, не отселяет жильцов. Двухэтажный, кирпичный, большой, похожий на гигантскую пойманную рыбину. Его тело немного изогнуто на плавном уличном повороте. Он кит, и он выпускает фонтан. Одиннадцать лет назад началось возрождение дома художника Павла Кузнецова. Сначала в пустых проемах окон появились занавески и горшки с цветами. Дом делал вид, что он жив. Затем на новеньком заборе, оградившем захламленное пространство будущего сада, стали вывешивать картины местные художники. Так заявил о своем существовании музей. Заведующий домом-музеем Игорь Сорокин решил, что акции жизнеутверждения действеннее акций протеста, и не ошибся. Средства у местных властей нашлись, дом художника восстановлен из руин. Подрастают в саду яблони. Но у музея нет возможности экспонировать картины Павла Кузнецова, хранящиеся в запасниках Радищевского музея. Картинной галереей должен стать соседний дом. Часть жильцов из него отселена. В пустующих помещениях собираются бродяги. Трижды в доме был пожар, а нынешней весной из-за износившейся дренажной системы дом дважды подтапливала вода. Проникала она и в здание музея. Ее уровень на первом этаже достигал 20 сантиметров. Игорь Сорокин, знающий проблему как бывший заведующий домом-музеем, в этот раз поддержал коллег как художник. Из протянутого через разрушенный дымоход пожарного бронзбойта высоко в небо 21 минуту била струя воды. Спустившись с крыши, художник Игорь Сорокин объяснил суть арт-проекта.
Ну, поскольку нам грозят с одной стороны пожары, с другой стороны потопы, мы решили совместить вот эти две стихии в одном таком позитиве, в фонтане. Автор Павел Кузнецов, потому что это он писал, начиная с 1908 года, фонтаны. И это одна из визитных карточек его творчества. Через 100 лет, в 2008, мы салютуем этим фонтаном в честь того, что картины галереи будет.
Средства на восстановление аварийного дома будут выделены из федерального бюджета. Главное – решить юридическую проблему, говорит заведующая домом-музеем Ольга Бельская.
Рассчитываем на власти города и на программу отселения ветхого жилья. Музей Радищевский – федеральный. Дом Павла Кузнецова – федеральный, а здание Поваловое 94 – муниципальное. Поэтому вот этот вот момент несостыковки и происходит.
Акция «Дом Кит» – вторая по счету. Весной сотрудники музея провели акцию молчания с черными повязками на глазах, символизирующими нежелание властей видеть проблемы музея. Впереди третья акция «Ной не ной, а ковчег строить надо», рассказывает автор проекта, художник Алексей Трубецков.
Есть ситуация, когда ты можешь ныть, ты можешь не ныть, и вне зависимости от того, ты великий иной или ты простой гражданин, а все равно нужно строить эти самые ковчеги. Сейчас именно та же самая ситуация, которая касается, конечно, и музейщиков, и художников, на мой взгляд, и вообще всех жителей нашего города. У нас есть огромное собрание картин Павла Варфоломеевича Кузнецова, художника, безусловно, мирового уровня. Но так как они не предъявлены городу и миру, вот этого турби и торби, то значит, что их практически нет.
Дом-музей Павла Кузнецова должен стоять на трех китах. Дом, сад, картинная галерея. Дом и сад уже есть, значит, обязательно будет картинная галерея. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио